Интересно. Неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов, и сегодня в гостях у меня профессор Ярослав Кеслер. Ярослав Аркадьевич, добрый день.
Добрый день.
Ярослав Кеслер один из многих энциклопедистов, которых я знаю, и один из немногих энциклопедистов, которые, к сожалению, сейчас есть в России, но, может быть, и не только в России, и в мире. Возглавляет, кроме всего прочего, проект «Цивилизация», который занимается изучением, системным анализом проблем современной цивилизации. И вот совместно с «Неизвестной планеты» мы продолжаем издавать серию под кодовым названием «Цивилизация». Только что вышел очередной том, называется «Ресурсы цивилизации». Предыдущий том назывался «Миф о цивилизации». И вот сегодня мы поговорим в основном о второй книге, о ресурсах цивилизации. Я попрошу Ярослава Аркадьевича Кеслера ответить на некоторые вопросы, которые появились у меня в связи с прочтением очередного тома, написанного им совместно с профессором Игорем Давиденко. Кстати говоря, по ходу передачи я сразу всем предлагаю формулировать ваши собственные вопросы. Есть у нас возможность со временем, через пару-тройку недель, снова пригласить Кеслера или, может быть, профессора Давиденко с тем, чтобы они отвечали уже не на мои вопросы, а на ваши. Вы можете присылать свои вопросы по почте 125040 Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета» или через наш сайт в интернете непланета.ру. Итак, ресурсы цивилизации вообще. Такое сначала мне показалось скучное название, но когда я стал смотреть материалы перед тем, как эта книга попала в типографию, и сейчас по выходу ее я внимательно просмотрел, вообще это будет посильнее. Или, по крайней мере, на уровне мифов цивилизации, где вы рассматриваете мифологию цивилизации.
А что нам сильнее или нужнее, мифы, или мы должны оценивать ресурсы? Если мы с позиции мифологии будем оценивать ресурсы, то я боюсь, что это будет довольно трагические последствия иметь для нас. Поэтому уж ресурсы давайте будем оценивать не с точки зрения мифологии, а с естественно научной точки зрения.
Опять же, что было раньше, яйцо или курица, мифы или ресурсы? Все-таки ресурсы, чем мифы, да?
Безусловно.
Дорогие радиослушатели, я вам прочитаю несколько названий глав в этой замечательной книге «Ресурсы цивилизации». Нефть, военные перевороты, война, наступление водорода, место атомных реакторов под землей, минерально-сырьевая трагедия России, Россия в изменившемся экономическом пространстве и образ России. То есть, на самом деле, вот профессора, недаром, что профессора Давиденко Кеслер, как раз очень интересный подход избрали. Он не совсем известен, скажем, в научно-популярной нашей литературе, и тем, видимо, и ценен, когда из частных вопросов, которые рассматривают различные специалисты в различных областях знания, и Давиденко и Кеслер переходят к обобщению и позволяют взглянуть на развитие нашей цивилизации как бы сверху и с точки зрения ее развития. Вот первый вопрос. Природное богатство России. Это хорошо? Это плохо, это ее трагедия.
Да, природное-то богатство, конечно, это хорошо, в любом случае. Ведь в конце концов, человек всегда стремится, там, рыба где глубже, где лучше, или там, где рыба, если она есть. А если рыбы нет, он, значит, ищет другую пищу, человек существо всеядное. А и природные богатства, вот что касается России, то тут не занимать стать, потому что климатических зон достаточно разнообразные, их много. И что касается того, что в недрах земных, то, что на поверхности, здесь тоже очень большое разнообразие ресурсов. И, конечно, если говорить о том, что вот для нынешнего населения России, которое, скажем, на круг 150 миллионов человек, к сожалению, прогнозы неутешительные, так сказать, потому что ежегодно на миллион человек уменьшается, на сегодня такая тенденция в России. Тем не менее, собственных ресурсов России, для самой России, в общем-то, нельзя говорить о том, что их не хватит там на обозримое будущее для наших не только там детей, внуков, правнуков. Но дело в том, а как человечество и как мы, те, кто вырос и корнями врос в Россию, как мы распоряжаемся вот этими ресурсами, куда они уходят? И вообще говоря, что они дают человечеству? Потому что Россия и по площади, и по тому, что есть в недрах, ну, по некоторым компонентам просто уникальные есть вещи. Например, там 65% мировых запасов разведанных цирконий находится на территории России. Я не говорю сейчас о нефти, я говорю вот о довольно экзотических вещах. Тем не менее, хватает нам и нефти, и газа, и железной руды. И для собственных нужд России их хватило бы, и хватит, может быть, при разумном использовании, очень и очень надолго. Другой вопрос. А вот в условиях глобализации, когда цивилизация сама по себе, вот человеческая, так сказать, она вышла на определенный уровень, когда нужно действительно человечеству на что-то решаться. Я простой пример приведу. В свое время хорошо посчитали, что для вот естественного потребления человечества, да, на Земле, его максимальная, скажем так, условно говоря, численность населения – это порядка 1 миллиарда человек. А для справки, она была достигнута в 1827 году. То есть, когда вот перед этим были наполеоновские войны, то, в принципе, уже подходило население земного шара к такому, уже географические открытия прошли, уже все было фактически освоено, то, что можно, то, что было доступно. Еще не были разведаны многие вещи, еще не было никакой нефти и газа. Но, тем не менее, человечество вышло на какой-то предел, и был новый передел мира. Сейчас население земного шара шестикратно, даже больше, чем в 6 раз, превышает эту цифру. А по данным ЮНЕСКО, оптимально оно должно бы было выйти на уровень 11-12 миллиардов человек. Но совершенно понятно, что если мы будем говорить о том, что оно на порядок превышает естественную, скажем, ну вот представим себе, что мы жили бы, допустим, во времена ацтеков в Южной Америке. Там не надо никакого колеса, никаких особых технологий, кроме аграрных, потому что там прекрасная урожайность маиса, то есть кукуруза. И единственное, до чего они довели действительно до совершенства, никто не может понять, как, кстати, что надо просто обламывать початки кукурузы, чтобы потом ее посеять. Остальное делать не надо. И там нет потребности, потому что люди обеспечены были, так сказать, все условия для жизни.
Все это мы видели своими глазами.
Ну, вот смотрите, вы назвали 1827 год, 1 миллиард человек. Собственно говоря, это где-то такое бодрое начало того, что вы с вашими коллегами называете техногеном. То есть где-то железные дороги начинают появляться, нефть, газоразведка. Но смотрите, Россия как территория, потому что территория то увеличивается, то сжимается, вообще она как-то пульсирует, да, если посмотреть на карту. Но природное богатство для населения, для коренного населения этой территории, получается, что это больше зло, чем добро, потому что если это общечеловеческое достояние, то люди вполне законно с этой точки зрения говорят: так, ребята, надо делиться.
А это только в том случае, если условия, на которых богатство природное распределяется или, скажем, используется не только аборигенами, условно говоря, вот нами, жителями, но и нашими партнерами, соседями, если они не колониальные и не рабовладельческие. Ведь фактически, так или иначе, Россия в своей истории неоднократно испытывала колониальный, что ли, так сказать, тип освоения ресурсов. Ну, например, в России на уровне там 17 века было два прекрасных ресурса. Это рыба. Причем ее уже научились хорошо солить, так сказать, можно было ее транспортировать, и рыбные угодья это были наиболее ценными, так сказать, угодьями. Меха. И вот представьте себе, что кроме этого уже стратегическими товарами стала селитра, которая в Нижнем Поволжье была, сера, которая там же открытым способом добывалась.
Это для пороха уже.
Да, конечно, пенька, лен и так далее. Вот перечень этих товаров, даже вот по петровским временам посмотреть, он не такой длинный, даже на уровне начала 18 века. Но в 17 веке список стратегических товаров невелик. И тем не менее, представьте себе, что московская английская компания, которой заправляли 23 лондонских купца, получила на 35 лет право монопольной внешней торговли Московии тогдашней. Понимаешь, вот что такое вот сейчас вот на 40 лет кому-то отдать право монополии на внешней торговле России? Ну, конечно, через 40 лет страна будет разорена, понимаете? Вот о чем идет речь. А другая вещь заключается, я приведу другой пример, что вот, скажем, один из проектов, который был предложен группой регионов России, губернатором Филипенко, Ханты-Мансийской губернии, тут ее поддержал, кстати, Лужков, хотя Москва не входит в этот проект территориально, но это проект «Север-Юг», Ямал-Бомбей, то есть через хребет, так сказать, нашего полуострова Ямал на самом севере, через очень богатые разными природными ископаемыми, так сказать, постройка коммуникаций, дорог, освоение комплексное, там, смежные, так сказать, производства и так далее, и через Среднюю Азию, через бывшие республики Советского Союза, далее через Афганистан, Иран и Пакистан в этом согласился принять участие. В общем, 19, короче говоря, субъектов, и кончая Индией, естественно, до Бомбея.
А что хотели?
Так что хотели? Построить вот такую гигантскую хребетную инфраструктуру комплексного освоения всей этой территории. Причем только на территории 8 субъектов нашей федерации в земле на сегодня, это абсолютно точные сведения, находится того, что можно оттуда добыть, на сумму в 23 триллиона долларов. Так. 23. А для сравнения, скажу, вся экономика Соединенных Штатов, ну, где-то на уровне там 9-11 триллионов долларов. Я не говорю о таких дутых фьючерсных деньгах, о реальном наполнении товарном. Так вот это 23 триллиона долларов. И вместе с тем трагедия России. Вот распался Советский Союз, и на нынешней территории Российской Федерации практически нет хромовых руд. А для того, чтобы легированные стали выпускать, у нас хватает всего, если никель, а вот хрома нет. Зато хром самый дешевый где? В Иране. Вот поэтому понятно, что такого сорта кооперация, естественным образом, она была бы не только там взаимовыгодна, она была бы регионально выгодна всем.
Все может быть.
У нас в гостях профессор Ярослав Кестлер в соавторстве с профессором Игорем Давиденко написали книгу, которая только что вышла из печати «Ресурсы цивилизации». Так вот, Ярослав Аркадьевич, вы сейчас назвали совершенно грандиозный проект, сразу первое приходит в голову, да кто же это им даст-то? Так, когда начался этот процесс использования, ну, не только России, вообще территорий, и откуда психология у тех, кто посильнее, обладает лучшим огнестрельным оружием, откуда психология завоевателей и колонизаторов? Это все вот Рэдьярд Киплинг, англичане, оттуда идет освоение Индии.
Я приведу маленький пример, когда заходит вот речь о проблемах цивилизации, я говорю: знаете, а у меня такой простой вопрос. А откуда мустанги взялись вообще? Вот в Южной Америке, то мне в Северной Америке, там, так сказать, вот мустанги.
Одичали.
Вот. Спрашивается, а чего это лошадь? Ведь стоимость лошади, ну, откройте там Дюма, почитайте, сколько стоила лошадь во времена Людовика XIV, и выяснится, что нормальная эта лошадь, без седла даже, да, стоила порядка 6,5 тысяч долларов в нынешнем исчислении. То есть конь — это не дешевая, так сказать, вещь.
При чем здесь мустанги?
А дело в том, что ведь лошадей-то не было, их возили из Старого Света в Новый Свет. Там тщательно холили, лелеяли. А почему потом-то они разбежались? Что произошло? Ну, просто когда вторая волна конкистадоров приехала с огнестрельным оружием, то они ведь не пошли в сельву за индейцами охотиться и по прериям скакать за ними. Они начали грабить первую волну, которая разводила лошадей. Но сейчас ведь речь идет вот о чем. Что если мы оценим наши ресурсы в динамике или в социодинамике развития, вот упомянули здесь сроки техногена. Техноген на самом деле начался несколько раньше. Вот я, например, определяю вместе с Игорем Владимировичем Давиденко, техноген – это время, когда человек начал оказывать человечество в целом такое давление на природу, которое стало приводить к необратимым последствиям. Или, скажем, разбор воды и обмеление водохранилищ. За 30-40 лет до этого, когда строили гидростанции крупные, об этом никто не думал, да? Если назад вернуться, примерно то же самое. Когда началось первое давление на природу, которое можно считать необратимым. Это можно сказать точно совершенно, что это примерно 13 век, когда появилась массовая профессия под названием углежок. Углежок — это что? Значит, не было каменного угля никакого. Кстати, в Англии он назывался сикол, потому что прибивало, значит, как янтарь, такие красивые, так сказать,
морской уголь,
да, как морской уголь, потому что это окаменелости морские, и он был как поделочный камень. Никто его не использовал как энергоноситель. Кокса тоже не было, поэтому был древесный уголь, а он в металлургии тогдашний, достаточно еще примитивный. Это был основной, так сказать, энергоноситель. Так вот, откуда его взять? Выжигали специальные эти угольные ямы, строили, выжигали лес, причем наиболее ценные породы дерева. Причем это продолжалось углежокство и в 18 веке.
А где какой регион это?
А в России в петровские времена просто, скажем, стекольный завод строили, грубо говоря, печь большую, сжигали все дерево, которое вокруг. Как только за там 40-50 верст, так сказать, надо было возить это дерево, значит, бросали вот это и строили там новую печку. То же самое, кстати, в Липецкой губернии было. Александр Данилович Меньшиков в 1727 году, если я не ошибаюсь, прикупил там местные угодья, неподалеку железная руда, и там вот первые комбинаты металлургические образовались. Ну, примерно там сейчас Новолипецкий завод находится. Так не прошло и 40 лет, когда, извините, топливо все кончилось во всей округе, и закрыли это все. Вот о чем идет речь. Лес-то ведь растет для того, чтобы, так сказать, топливный лес, ну, вырос до уровня, когда он воспроизводится, это нужно 20-30 лет. А сжигается это, естественно, за там 2-3 года. Понятно, что это необратимые изменения и на пепелищах. И, кстати, любой может, допустим, посмотреть, как на торфяниках после пожара 1972 года в Шатурском районе под Москвой и многих других местах, когда горело там некоторые местах год с лишним и могли потушить подземные пожары. Естественно, на этом пепелище только сейчас подлесок пробивается. Вот техногенное давление человека. Но это еще не были необратимые изменения. Леса посводили все фактически. Это рубеж 15-16 веков. Вот начинается. У нас есть огнестрельное оружие появляется. У нас взрывные технологии появляются. У нас появляется к концу 16 века как энергоноситель и каменный уголь. Значит, начинаются шахтные работы по угледобыче и так далее и тому подобное. То есть вот это техноген. Когда массовое производство и становится такими стратегическими товарами, как олово, скажем. Железа еще нет, чугуна, но уже... С появлением каменного угля стоит вопрос об организации железоплавильных заводов. Примерно техноген – это не ранее второй половины 13 века.
Неизвестная планета.
Напомню, Ярослав Кестлер, соавтор книги «Ресурсы цивилизации». Так вот, мы подбираемся к той теме, которая объединяет все исследования в рамках вашего проекта «Цивилизация». Так на это же время давление человечества своими техногенными достижениями на окружающий мир, на это же время приходится и, ну, по крайней мере, достоверно датированный, относительно достоверно датированный период возникновения войн, конфликтов. Можно говорить о том, что 15-16 век, те же самые конкистадоры, так называемое открытие Америки, это все войны за ресурсы, не только за золото.
Конечно, не только за золото. Самое интересное, что вот если открыть справочники о золотодобыче, Максимов, один из крупнейших специалистов, пишет, что до открытия Нового Света в год всего поступало, на рынок добывалось порядка 200 килограммов золота. Но разве же золото могло обеспечить там денежное обращение? Ну, было как залоговый материал. Потом было золото в Бенине открыто, потом из Нового Света его стали валить. Да, действительно, но не только золото, конечно. Это борьба за ресурсы и средства их транспортировки. Допустим, если вам нужно обоз отправить, а тут разбойники, которые понимают, что везут ценный груз, то, значит, кто, так сказать, будет лучше вооружен, то будет защищен.
Вот способы, если мы говорим об эпохе великих географических открытий, так называемых, да, то это, опять же, возникновение пиратства и пиратских республик,
конечно,
и вообще всех этих ребят, которые то ли вокруг света ходили, то ли оружие доставляли.
Я вам расскажу смешную вещь. Дело в том, что тоннаж судов, которые, естественно, все было связано с морским транспортом, значит, примерно до середины 15 века, а плавание-то было каботажным. То есть, вот были карты Порталана, это береговая какая-то линия, вдоль берегов плавали. Возьмем какой-нибудь корабль, один из лучших в те времена, на котором плыл Колумб, да, Санта-Мария. Ну и сколько лошадей на этот корабль можно было погрузить? Понятно, да? То есть, на самом деле...
А сколько?
Несколько десятков лошадей, ну не более того.
В поисках смысла.
Открытие европейцами Америки, хотя сейчас уже американцы говорят, нас никто не открывал, мы всегда здесь были, да? Так эти экспедиции все-таки, даже по официальной истории, они какие цели, кроме любопытства, преследовали?
Да здесь дело не в любопытстве. Есть все-таки немало указаний на то, что не открытие было Нового Света, а как бы восстановление утраченных связей. Почему? Ну, потому что если мы посмотрим, что нам дают климатологи, они говорят, что вот в 9-12 веках климат на земном шаре был в средней температуре, а на 1,5 градуса выше, чем сейчас. Это означает, что виноград вызревал не только в Великобритании, но и в Скандинавии, да? Что можно было плавать по Северному морскому пути, о чем китайцы в своих хрониках пишут, что там Джон Хей, его там флот, это книга Мензиса, о том, что было такое сообщение. И то есть, если говорить о викингах, которые могли плавать вот по северному маршруту туда, и вообще как заселялось, извините, какие связи, так сказать, были, и что через Берингов пролив можно было плавать. Более того, течение, которое, широтное течение, это Среднетихоокеанское, приводило прямиком в Калифорнию, и можно было туда переселяться. И при благоприятных условиях, когда не было эпохи бурь, штормов, это же не случайно связано с тем, что в 14 веке по Атлантике невозможно было плавать. Приливы были на порядок выше, и были разорваны связи.
То есть были разорваны связи, которые восстанавливались, начиная там официальная дата, в 1492 год или 7000 год?
Ну, несколько раньше. Уже теперь практически доказано, что бразильские мореплаватели или, скажем так, из Бразилии. Вообще их называли как бы турками, это другой вопрос. Все привозное называлось почему-то турецким. Как турки по-английски — это индейка, мы называем индейка, они говорят турки. Ну, потому что, так сказать, кто контролировал флот. А в 15 веке, конечно же, начиная с Балтазара Коссы, Средиземное море контролировалось, и, конечно же, в Бразилию плавали где-то лет за 40 до Колумба, это точно.
Так плавали-то зачем? За ресурсами?
Вот. Плавали за ресурсами. Причем Бразилия, самое интересное, название Бразилии, там, говорит, вот она там жаркая, солнечная, ничего подобного. В Бразилии главным, первым ресурсом, еще пока там золото не стали возить, оттуда стали возить красное дерево. Потому что красное дерево можно было возить до этого только из Китая, а это довольно сложно и дорогостоящий. Красное дерево, поскольку это груз для судов достаточно такой хороший, и суда имеют меньше шансов утонуть с красным деревом, нежели с золотом, да, в штормовой период, поэтому возили красное дерево. Но что самое интересное, что ведь и на американском континенте остались свидетельства того, что были связи какие-то. Например, там есть одичавший рис, которого никогда там не было.
Здесь все по-другому.
Ярослав Аркадьевич, вот подходя уже к концу нашей сегодняшней передачи, я думаю, мы продолжим после того, как получим письма с вопросами от наших радиослушателей на темы изысканий проекта цивилизации и книг Давиденко и Кестлера. Первая из них называется «Мифы цивилизации», вторая — «Ресурсы цивилизации», третья будет «Транспорт цивилизации». почетче их формулируйте, присылайте нам 125-040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета» с пометкой Давиденко-Кеслеру. Войны и освоение территории под названием Земля и освоение техногена. Войны, они неизбежны. Мы сейчас наблюдаем, все сходятся в том, что идут войны за ресурсы. Поднимающийся Китай еще больше беспокойства у некоторых вызывает. То есть мы обречены, и нам деваться некуда, нам просто надо прогнозировать, кто к нам с мечом придет и зачем.
Я бы так не сказал. Что касается Китая, надо понимать, что психология китайцев или устои сознания, вот так точнее будет сказать, кардинально отличаются от европейской цивилизации. И это отражено, кстати говоря, и в их иероглифическом письме, и в структуре китайского языка и так далее, который, кстати, как говорят теперь лингвисты, достаточно молодой язык. Именно язык, не иероглифическое письмо, подчеркиваю.
Так тем хуже для нас молодая цивилизация.
Да. Дело в том, что Китай в некотором смысле он переваривает все, что создает техногенная цивилизация, усваивает. И если на какой-то, извините, свалке лет через 50 будут археологи копаться, то они увидят там Made in China, так сказать, надписи, скажут, что на каком-то непонятном языке, но это все проведено в Китае. Хотя ничего там не изобретено, но тиражировано было в Китае. Это вот касается любого ширпотреба, техники, текстиля и тому подобное. Но дело в том, что Китай рассматривает Россию, вообще говоря, как свой стратегический тыл. И там, где они внедряются, вот на территорию России, если посмотреть Дальний Восток, да, Азийская долина — это райское местечко, скажем, вот одно из немногих райских местечек на Дальнем Востоке. Там вызревает пшеница, и там действительно китайцы могут жить постоянно. 60 км к северу, и уже китайцев нет вообще.
Так а ресурсы-то?
Ресурсы.
Великобритания, хорошо. Соединенные Штаты Америки, страшная, да? Кто там еще у нас поднимается? Япония.
В Соединенных Штатах Америки, на самом деле, если посмотреть, они за последние 20 лет вообще перестали что-нибудь путное производить. Кроме, так сказать, даже вот свои военные программы размещают все это, извините, в других местах.
То есть и нефть, и лес им уже не так нужны?
Да дело в том, что они-то им нужны, но пока они контролируют рынок. Вернее, не они контролируют рынок, а, скажем так,
национальная финансовая
структура. Да. Основная проблема, которую поднимают некоторые наши следующие экономисты вот этой глобализации по-американски, она заключается вот в чем. Что доллар, с одной стороны, является единой мерой стоимости на земном шаре, а с другой стороны, он является внутренней валютой Соединенных Штатов. И вот сейчас это вошло действительно в такое противоречие, из которого выйти можно только в рамках, скажем, решений ресурсной проблемы. Мы, допустим, в России готовы были предоставить миру ресурсы наши в обмен, эквивалентный обмен, не на бумажке пустыни, на фьючерсы, а на действительно справедливое распределение, перераспределение ресурсов.
На этом мы беседу с профессором Кеслером закончим. Я предлагаю продолжить через несколько недель по получению от вас неких писем, комментариев, потому что видите, как мы говорили о мифах цивилизации, продолжаем, кстати, о них рассуждать, говорили о ресурсах цивилизации, но все равно приходим к каким-то глобальным обобщением, которые нас наталкивают, подталкивают к принятию каких-то решений и, по крайней мере, формулированию собственных точек зрения. К чему вас и призываю, делайте это с помощью почты 125-040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета» или через интернет, сайт непланета.ру. А книги Давиденко-Кеслера называются «Мифы цивилизации» и, что самое главное, «Ресурсы цивилизации».
«Неизвестная планета».
Первобытные племена в джунглях Африки и Латинской Америки, ритуалы вуду на Кубе и индийские ашрамы, древние восточные учения и НЛО. Добро пожаловать! Каждое воскресенье на неизвестную планету. Здесь все по-другому.